Джон Александрович, внезапно предлагаю продолжить.
Как же так?
Начатое, да, давай.
У нас с тобой Мемурий был такой мега-кузнец, ну, якобы абсолютно такая легендарная фигура. Мемурий Витурий, ну, вот так его звали. Вот, это чудесный медных и бронзовых дел мастер, который при Нуме Помпилии отвечал за всю, собственно говоря, красоту. И у нас с тобой, сейчас ты поймешь, почему я по поводу него заговорил, у нас с тобой город есть в Альсинии, ну, такой этрусский город, самый богатый город в Этрурии. А это города у тусков, римляне называли этрусков тусками. Угу. Вот, тосканские города вообще богатые, а вот…
От них происходит Тоскана.
Да, естественно. А в Альсинии это был самый богатый город. Там что-то произошло в этом самом в Альсинии. Там социальная революция произошла. Да. Офигевшая от финансовой безнаказанности, видимо… купеческое. Ну, в общем, я резлюсь сегодня. В общем, буржуазия захватила власть в городе. Вырвались торгаши.
Барыги.
Вот. И вот тут я все-таки не удержусь, еще раз процитирую. Я думаю, тебе это будет интересно. Цитаты, как всегда, у меня сегодня длинные, извини. Эти же пороки опутали в Альсинии сетью тягостных и заставляющих краснеть бедствий. Был этот город богат, нравы и законы в нем были правильные, и считали его за столицу Этрурии. Но после того, как в него проникла роскошь, да, чужая роскошь – это самый страшный грех, как ты понимаешь, город обрушился в бездну беззаконий и бесчестия. Он покорился ничем не сдерживаемому господству рабов. Рабы захватили власть. Сперва лишь немногие из них осмеливались войти в общем, знатные лица города, но в скором времени они заняли все государственные должности. Вот барыги, в общем, шерсть восстала.
И назначенные барыгами рабы.
Да-да-да. Стали распоряжаться, чтобы завещания составлялись на их усмотрение, запрещали благородно проводить пиры и собрания, жениться на дочерях хозяев и так далее, и так далее, а сами женились на дочерях хозяев, используя насилие и уговоры. В конце концов, они законом постановили, какие-то рабы, какой-то закон, ничего не бьется, но тем не менее. В конце концов, они законом постановили, чтобы значит, все поругания, которые они совершили по отношению к вдовам, женам, оставались совершенно безнаказанными, и чтобы ни одна девушка не могла выйти замуж за благородного, пока кто-нибудь из числа рабов не отнимет у нее невинность.
Обалдеть. Вот это заходы.
Вот после такого сообщения ТАСС,
да,
в Риме поняли, что, собственно говоря, город надо вообще выжигать.
Брать штурмом всё-таки.
Незамедлительно. И оттуда, в общем, римляне, конечно, с этим городом разобрались. Город отселили, рабов всех. Ну, рабов. Ну, каких рабов? Что-то в этом городе, какая-то социальная фигня произошла. Угу. Мы с тобой, когда говорили о Пифагоре, помнишь, да? У нас с тобой в Сибарисе такая беда произошла. К Пифагору прибежали знатные люди и сказали, что их всех ограбили, выкинули из города. Город захвачен какими-то, бог знает, какими-то чуть ли не рабами. И Пифагор говорит: «По коням! Немедленно идем с Сибарисом разбираться». У римлян та же самая история произошла, только с городом в Альсинии. Рабов и сочувствующих поубивали, знатных восстановили. Не знаю, что там с восстановлением невинности у поруганных дев. Но, вероятно, римляне как-то каким-то образом и с этим, так сказать, разобрались. И вот у нас с тобой. Они притащили замечательного бога оттуда, вот, Вертумна. Вот. Он у вас стоит в летнем саду. Это такой молодой человек с серпом. Весь увитый, да-да-да, там Помона, а напротив нее стоит этот замечательный Вертум. Вот. Это бог садоводства, плодов, созревания, но в то же время юности, надежды, вот такой вот бог замечательный, вот, которого римляне, собственно говоря, слепили из того, что притащили в качестве трофея. В качестве трофея, и вот тут дальше еще одна небольшая цитата, «До вас, римлян, я был кленовым чурбаном, который поспешно, так сказать, который поспешно вырезал серп, я был нищим богом в неблагодарном городе. Тебе же, Мемурий, это общий покровитель, его тоже фактически обожествили, общий покровитель всех кузнецов. Тебе же Мемурий, ну или Мамурий, ваятель бронзовой фигуры, я должен быть тебе благодарен, потому что ты сделал меня из бронзы прекрасным и так далее, и так далее, и так далее. Спасибо тебе огромное, пускай римская земля будет благодарна тебе, о Мемурий, Мамурий, за твое искусство. Этого замечательного изготовителя контрафактных щитов фактически, судя по всему, обожествили. И юноши, когда танцевали свои весенние танцы, вот, они кричали его имя. Ну, то есть у них тоже были какие-то считалки, боевые считалки и рэп некоторым образом. Вот, они произносили его имя ритмично, приводили себя, так сказать, в экстаз. У нас с тобой появился замечательный вертун. Вот, и, возможно, у нас от них же пришел Видиовис. Притащили римляне к себе то ли из этого города, то ли из другого. Ну, в это же самое время. Они притащили себе замечательного бога Видиовиса. Много разных версий, но мне нравится она такая довольно симпатичная версия. Ну, Дио – это бог. Ве – это юность. То есть, они притащили юного Юпитера. Да. Это не просто молодой Юпитер, а это Юпитер, который еще не стал до конца зрелым богом. У него еще молнии нет, вот у него там это. Он еще борода. Да, 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 еще пацан, он еще полон сил и всего, так сказать, он надежды преисполнен. Это такая еще не растраченная мощь. Такой бог римлянам был очень и очень нужен. Ну, Нерунду они еще притащили, такая богиня, которая подкидышами занималась. Ну, для римлян подкидыши – это совершенно особая тема, потому что Ромул и Рем были подкидышами. Сначала волчица их выкормила, вот, а потом Акка Лоренция, ну, Лорентия, да, Лоренция – это то ли жена пастуха Фаустула, то ли какая-то блудница, которая в храме Геркулеса околачивалась. Что там за храм Геркулеса в сельхозугодии, я понять не могу. Но тем не менее. И, в общем, она вот спасла этих мальчуганов под деревом, дерево – святыня, Акка Лоренция – святыня. В общем, идет всех трофейных богов римляне или слепляли со своими богами, и получался один какой-то бог, вот, или они призывали и говорили, давайте устраивайте здесь, живите здесь в счастье и довольствии. Вот. Или есть еще один очень интересный вариант. Они их, ну, условно скажем, растворяли каким-то образом. Да, но об этом, может быть, чуть позже поговорю. У них и такая была практика. То есть бог входил, входил в Рим не в качестве какого-то вот отдельного сверхъестественного существа, а просто растворялся в духе некой такой ауры атмосферной. Ну, трудно объяснить. Скорее всего,
отвечал давай за некий участок только, да, а не был уже, так сказать, некой сущностью.
Или он измельчался, вот, и превращался в какого-нибудь доброго гнома. Или он раздувался до размеров дракона некоего, да, и так далее. Ну, осталось нам еще совсем чуть-чуть, потерпи, Карфаген. Ну, с Карфагеном у нас история такая.
Я жду Иерусалима.
Да-да-да. Так. Ну, по поводу Карфагена, у нас с тобой есть, опять же, Макроби приводит призыв к богам Карфагена перейти на сторону Рима. Также приводится заклинание о том, что Карфаген посвящен подземному миру и будет значит, уничтожен. Вот. Мы с тобой говорили по поводу Юноны, там, Камил и так далее. Ну, здесь история у нас с тобой зеркалится, потому что в городе уличные бои, римляне прорвались, карфагеняне сопротивляются с чудовищной отчаянностью, Сципион с вершины холма, значит, руководит сражением, сам плачет, потому что видит город и говорит Трой, ну, там он стихи читает Гомера, вот, это прощание Гектора с Андромахой, один из самых пронзительных кусков у Гомера, где Гомер говорит, где Гектор говорит Андромахе, а город погибнет, и я погибну, а ты станешь или рабыней, или тоже погибнешь, и что с нашим сыном будет? Но есть я, и я буду сражаться до конца. И вот это вот прощание настоящее. Есть некая судьба, я охвачен страстью. Страсть – это жалость, ужас, страх, но у меня есть характер, моя стать. Вот, и я, соответственно,
он своим победит характером. Эмоции, да.
Да-да-да, я иду и буду, хотя я понимаю, что дело наше проиграно. Ну, так вот, Сципион смотрит, цитирует эти стихи, и я понимаю, что это Полибий, его друг описывает. О том, что вот Троя сгорела, Карфаген сейчас горит. И когда у Сципиона спросили, ну, и что? Он говорит, а я боюсь, что то же самое кто-то скажет о Риме. Три взаимосвязанных города, вот и второй город уже горит. А может быть, и третий город горит. О чем грустит Сципион? Он резерв бросает, 4 тысячи на очередной прорыв, потому что реально бои вот так вот, да, товарищи. И эти 4 тысячи товарищей, они врываются в храм кого? Кого?
Баала.
Нет, римляне называют его Аполлон. Некий там Аполлон. Скорее всего, это Ишмун. Ну, в общем, там так Карфаген нам фактически ничего не оставил с точки зрения нарратива. Мы можем только предполагать. Скорее всего, Ишмун – это или еще какой-нибудь западный семитский бог, связанный с умиранием.
Финикийцы семитами были, да?
Западные...
То есть, не евреями, но семитами.
Западные, да? Семиты, да, западные семиты. Вот, это какой-то западный семитский бог, ответственный за умирание, возрождание, пророчество и вот такие вот. Вот они врываются в город, 3 года осаждается.
Ого.
Карфаген отбивался. Мы с тобой о пунических войнах не говорили, но это 3-я пуническая война, тут я на стороне Карфагена. По первой войне ничего сказать не могу, мне по барабану. 2-я пуническая война, я строго на стороне Рима. Как бы я с симпатией не относился к Ганнибалу на стороне Рима. 3-я пуническая война, я погибаю вместе с Карфагеном. Не могу. Мне их жалко до невозможности. Вот, потому что от этой вот колониальной империи ничего не осталось. Остался богатый город с чудовищным количеством тараканов в башке размером с лошадь. Но, тем не менее, а Рим доколачивает. Потому что Рим Карфагена страшно боится, и травма от Ганнибалова побоища
еще бы
вот такая. То есть должен быть разрушен, потому что не дай бог, не дай бог, додавить. Они пытались додавить, но 3 года у них не получалось, потому что Карфаген подвоз с моря и все. И вот только когда Сципион, тогда пацан пацаном, вот, взялся за проведение всех необходимых осадных мероприятий, вот тогда...
С моря перекрыл?
Да, конечно. Вот, и вот тогда, и даже тогда, когда все уже, в принципе, кончено, западно-семитская, условно скажем, закваска, до последнего, вот, самоубийствами, в плен не сдаются,
свирепые
сжигают, ну, Карфаген, сжигают себя там, вот. Ну, и вот. И, в общем, 4 тысячи товарищей, резерв Сципиона врывается в город, и бам-бам-бам-бам-бам, мамочки мои, и они врываются в этот храм, будем называть его Аполлон.
Да.
А там только одного золота 1000 талантов, просто так, вот что называется, в открытом доступе. И здесь римляне, римские солдаты, буду называть их солдат, они совершают самое страшное преступление, которое только может быть в римской армии. Нарушение приказа, нарушение субординации, дисциплины. Римляне никогда не требовали от солдат, чтобы они погибали во имя, вот просто по дефолту. Римляне запрещали солдатам, фактически запрещали солдатам совершать какие-то героические подвиги и поступки. Главная задача солдата – следование закону, народное собрание, боги. Устав, ну, устав, условно скажем. Главное – дисциплина. Римляне не учили солдат яростному фехтованию, прыжкам там каким-то, сам, ну, вот эти все эти штуки. Ты должен знать длинным кали, коротким кали, держать строй, делать в день там по 30 км, вот, и так далее, и соблюдать всю армейскую дисциплину. И вот тогда…
Дисциплина – мать победы.
Тогда ты будешь хороший солдат. А вот все эти лихости, все эти вот эти...
Самые... Это для одиночки.
Да?
Не
для...
А общей пользы это не приносит. Это вот разведвзвод где-нибудь, там можешь лихачествовать, а тут нет, не так.
Началось яростное разграбление. не помня себя, солдаты начинают это золото распихивать, а там туда карфагеняне свозили трофеи всякие, ну, в общем, там добыча на протяжении там сколько? Ну, как минимум, 9 век это условно, ну, как минимум с 6 века там копятся всякие сокровища. Вот. Они выходят из-под повиновения офицеров. Они нарушают. В общем, они никуда не идут, просто вот, ну, банда мародёров. Город горит, и город еще не взят. Сципион там устраивает адские репрессии по отношению к этим товарищам. Вот, добавок ко всему, Бога обидели. Мы же к нему обратились.
Да, да, да. Он уже за нас,
фактически. Он уже наш. Он шел сдаваться.
А вы?
Левченко шел сдаваться. Аполлон шел сдаваться. А вы что натворили? Вот. Ну, в общем, там отрубленные руки, всякая такая история. Вот. И вот с той поры, наверное, с той поры, я не знаю. Вот, да нет, не стой, но мне хочется сегодня, чтобы стой. Вот помнишь, солдаты, братцы, в городе...
В городе вино и бабы.
А никто не говорит, что в городе золото и серебро? Никто. Вот почему-то. Потому что Сципион официально через... объявляет, город отдается на разграбление.
Можете, на поток и разграбление.
Можете, да, брать все, кроме золота, серебра и священных даров.
То есть храмы не грабить, да? Угу.
Вот, кроме золота, серебра и священных даров. Все остальное это ваше. И вот с той поры в городе вино и бабы, а акция Устинской компании, а дублоны, а то все, это кому? А это уже не обсуждается со времен взятия Карфагена. Это подразумевается, что это трофей не каждого конкретного солдата, а трофей
казённый.
Казённый, да. Ну, то есть, или Решеп, или Шмун, этот храм, вот с ним римляне чуть было, так сказать, не попали в просак, потому что они ему обещали, Сципион обещал, все будет хорошо, переходи к нам, все отлично, со всем уважением. А здесь срываются молодые энтузиасты-мародеры, вот, и чуть было, так сказать, все это дело не похитили.
На них порчу напустили.
Да, да, да. И у нас с тобой, помимо этого Аполлона обиженного, к нам, да, нам, да, римлянам досталась Юнона Целеста. Ну, это значит, Юнона небесная дева, которая, как говорили римляне, нависает над львом. Это вот та самая созвездие, которое нам известно как Дева. Вот это Юнона Целеста. О ней даже и рассказывать ничего не буду. Хотя нет, расскажу. Она еще нам пригодится, эта Юнона Целеста. Почему? У нас с тобой третий век нашей эры. На троне милый юноша Гелиогабал, император такой.
Да, да.
Мы с тобой рассматривали картину «Пир Гелиогабала» художника Альма Тадема. Представим себе, что мы ее сейчас рассматриваем. Посмотри ее. Да, посмотри.
Так, так. Ну ты говори.
Да, а что мне рассказывать?
Я же никому не покажу.
А может быть, она вот так вот у нас
появится. А, это да.
Вот. Ну, хотя Альма Тадема создал потрясающую картину, которая называется «Пир Гелиогабала». Вот. На этой картине я ее люблю показывать школьникам в плане умения работать с текстом и умения работать с деталями. А. Да, это она, да. Ага. Вот посмотри на эту картину. Это пир Гелиогабала. Да. Обычно я у школьников спрашиваю, а что изображено на этой картине? Ну, школьники, которые видят меня первый раз, говорят, ну, тут какой-то пир, веселье, розы, музыка и так далее, и так далее. Дети, которые меня знают, они начинают всматриваться в эту картину.
Вот. Что-то тут не так.
Да, да, да. Что-то здесь, очевидно, не так. И на этой картине, честно говоря, все не так. Потому что и Гелиогабал был такой мальчик, у которого все не так. Вот здесь изображена казнь. Угу. Здесь изображены смерти. Здесь изображены трупы. Здесь изображен последний, так сказать, последний миг людей, которые умирают от обилия и запаха роз. Гелиогабал
засыпает их. Это он их так убивает?
Он их так убивает. Причем сознательно убивает. У нас с тобой в правом углу, нижнем углу, есть человек, которого я опознаю как варвар, он в зеленом.
Рыжий.
Да, рыжий, он в зеленом.
Да, да.
Вот, который смотрит на Гелиогабала, его бабушку, его маму и вот этих остальных жаб, которые там наверху. Угу. Он смотрит на них, он абсолютный мужик-варвар, смотрит на них с ужасом. С неприязнью, что вы делаете? На мёртвый зрачок который усыпан розами. Вот, посмотри, там у одной жертвы на руке зеленый браслет в виде змеи. Змея душит. Вот, и Альма Тадема удивительно показал, как этот браслет впивается в руку, как бы сжимает ее. Как... То есть люди умирают от некого удушья. Понятно, что...
Такие, с улыбкой. Пахнет же вкусно.
Нет, там никто, внизу никто не радуется. Нет, нет. Это она, посмотри, извини, что я тебя вырываю.
Видимо, разрешение низкое.
Вот. Ай. Обращаю твое внимание. Это то, что ты называешь, она засыпает их. Жертвы лежат. Потому что там есть и флейтистка, которая создает музыкальный фон.
Дудит, да.
Вот. И на это с улыбкой смотрят вот эти все, так сказать, растленные персонажи. Понятно, что по-настоящему это все вряд ли существовало, если это даже, так сказать, мы возьмем этот нарратив как, ну, может быть, и было, то должно быть помещение замкнутое, чтобы убить запахом роз, а здесь на свежем воздухе кого-то убьешь. Но Альма Тадема, мой любимый художник, ему, что называется, виднее. Так вот, нас такой Гелио Габал. Вот, он поклонялся своему богу, судя по имени, как ты понимаешь, Баал. Рим в своей добродушной добродушном стремлении к мировому господству, вот, он досвистелся до того, что в III веке, накануне тысячелетия Рима, вот, во главе Рима становится человек, у которого имя, ну, фактическое прозвище, да, родовое прозвище, Баал, ну, то есть Гелио Габаал, вот, и он решил Баала, своего бога, поженить, пацан. Он в своей спальне, у него там статуя его бога Баала. И он решил поженить. И для начала он притаскивает себе в спальню ту самую Афину Палладу, ну, Палладе Афины, которую Одиссей, ну, понял, с Диомедом из Трои умыкнули. Вроде как бы Эней, у него, значит, когда Эней покидает горящую Трою, у него на закорках слепой папа Анхис, человек, который, как бы сказать, плотски любил богиню Афродиту, вот, и поэтому ослеп. У него, значит, мальчик Юл, а в руке у него вот это у римлян это было. Ну, в общем, у него это самая Афина Паллада каким-то макаром оказалась, хотя у Гомера ее украли, ну, кто бы. Ну, так вот, он эту самую Афину Палладу притаскивает и понимает, что нет любви между Баалом и этой самой Афиной. Потому что Афина одетая, ну, и потом это, судя по всему, чурбак какой-то. Вот. А раздеть ее невозможно, потому что она одета и изображена. А что за свадьба для извращенного мальчика, если там невеста одета? И вот тогда у нас с тобой Юнон Целест. Во-первых, она родная, в общем-то, некоторым образом из Финикии. И давайте я их поженю. И он их женит. Он женит своего привезенного бога Баала, в Рим привезенного, женит на привезенную в Рим Юнону Целесту. По всей империи объявляется грандиозный праздник, все должны веселиться, радоваться, потому что в спальне у императора происходит удивительная вещь. Два изображения бога вступили в плотское соитие и, может быть, родят кого-то и так далее, и так далее. Хорошо, что этого мальчика убили довольно скоро, потому что я же не знаю, чем бы там все это закончилось. И там у нас с тобой, когда его там уконтрапупили и все прочее, необходимо город очищать. И вот процедура очищения, когда мы двух завезенных богов между собой скрещиваем для того, чтобы получить следующего бога, это немножко нарушение, немножко too much. Все читать не буду. Значит, понтифики постановили, чтобы девушки, разбившись на три группы, по 9 человек, спели гимн, проходя через город. Потом они в святилище должны войти, они должны сплести веревку, эту веревку расплести. Потом, ну, в общем, там на 28 страниц текста там описание всех необходимых процедур, которые необходимо сделать. Наиболее яркое, ну, Иерусалим, скорее всего, дождался ты. И сейчас, конечно, будешь разочарован. Ну, смотри, в 66-м году нашей эры, после Рождества Христова, житель Кесарии Палестинской, грек, по недавнему решению имперских властей, город передали греческой диаспоре в управление. А еврейская диаспора смотрит на это с некоторым таким недоумением. Мы с тобой обсуждали, что между греками и евреями со времен селевкидов сложные взаимоотношения, с богатейшей историей взаимных убийств, восстаний Маковеев, подавления, распятий и всего на свете. Так вот, Нерон отдает город грекам, а евреям приказывают вести себя смирно. И вот один из греков убивает прямо перед входом в синагогу, птицу приносит жертву. Для евреев это страшное святотатство. Грек приносит жертву своим богам на пороге синагоги, птицу, кровавая жертва своим богам на пороге синагоги. Римляне вводят в город кавалерию, вспомогательные части для того, чтобы растащить.
То есть начинаются беспорядки.
Ну, естественно. Вот, то есть римская конница с огромным
трудом. Бей греков, спасай Иерусалим.
Ну, греки...
Или иудею.
Да, да, да. Греки тоже, в общем, за словом никуда не полезли, тоже, в общем, ответили. Ну, начались какие-то бытовые столкновения диаспор. Что там у нас еще? Ну, естественно, что греки кинулись к прокуратору иудеи, такой был Тесси Флор, вот, для того, чтобы, в общем, римская администрация наконец-то навела порядок. Вот. Евреи тоже кинулись к прокуратору иудеи. Но так получилось, что евреи кинулись. Греки кинулись со своими гуманитарными, эстетически выверенными криками, а евреи, как люди, которые знали жизнь, они ему 8 талантов золота занесли. После, ну, ты же понимаешь,
да.
Речь.
Другое дело.
Вне всякого сомнения. Ну, вот. Греков арестовали, потом там евреев стали арестовать, потому что тут дело такое. Флор подумал, что если вот сейчас 8 талантов, а если я их прижму, то талантов может быть 28.
Угу, угу.
И тогда Флор потребовал, чтобы из сокровищницы храма, ну, второго храма, Иерусалимского храма, ему внесли 17 талантов на нужды императора. Прикрылся именем Нерона, негодяй такой. Ну, после чего, как ты понимаешь, поднялось долгожданное, очередное, я уже сбился по счету, какое, и не последнее, страшное кровавое восстание. Ну, то есть, только в первый день 3500 убили. Да, да, да. Это все Иосиф Флавий.
Угу, угу.
То есть вопросы, вопросы. То есть резня и казни, казни и резня. Вот. И началась вот первая иудейская так называемая война, которая до 73 года нашей эры продлится. Вот с этими Массадами и всем прочим. Евреи захватывают Массаду, там закрепляются. История Массады нам всем широко известна. Вот. Евреи захватили Кипр. Кипр был остров, который был поделен между греческими тоже и еврейской диаспорой. Вот. Ну, а дальше там что? Первые попытки подавления неудачные. С одной стороны, вроде как бы римляне в чистом поле, условно скажем, бьют и контролируют какие-то узловые точки, но что-то не получается. Партизанская борьба, фанатизм и все прочее как-то мешает римлянам отпраздновать триумф. Первого командующего отзывает. Он первый командующий осаждает Иерусалим, вроде как бы даже входит в город, но потом штурм внезапно захлебывается. Вот, идет отступление. Во время этого отступления грандиозные жертвы, потому что евреи не берут в плен. И в переговоры не вступают. Идет религиозная настоящая война с совершенно понятным иудейским специфическим лицом. Вот. Ну и в конце концов из Британии Нерон вызывает Веспасиана и его сына Тита в конечном итоге и бросает их на подавление. Веспасиан и Тит начинают давить это самое восстание.
Это ж сколько они оттуда плыли. Это ж сколько письма шли, сколько плыли.
Хочешь об этом поговорить?
Не-не-не-не.
Довольно быстро, ты удивишься, довольно быстро имперская система почтовых сообщений, имперская система дорог.
Угу.
Посмотри на досуге.
Они пешком шли, не плыли.
А им что, переплыть-то? Нет, они переплывают в Галлию.
Угу.
Вот, по римским военным дорогам. Им главное миновать Галлию. А дальше там просто мощёная скорость и так далее. Но это не говорит, что они за 3 дня.
Да.
Я не про это.
Да.
Нет, я не про это. Вот. Просто
прибыли Веспасиан и Тит под стены.
У Веспасиана прекрасный опыт, вот прямо живой опыт общения с пиктами.
Да.
Вот.
Расписными.
Да, то есть точно такие же иудеи, только в севере глупые
все предки. В мастюхах, да.
Да, да, и такие же безжалостные. То есть рука набита. Вот. Ну, начинается осада Иерусалима. Вот тут наш Нерон убит, об этом даже рассказывать не буду. Угу, история, угу. Что император сам спровоцировал якобы...
Поджог?
Нет, поджог – это 64-й год. Того, да? К тому времени все уже об этом забыли, угу. И так далее. Мы говорим про 69-й год. Ну, в двух словах. Смерть Нерона. Как? Он не был дураком. Он не был чудовищем, он очень оклеветан, но ему было не место, конечно, на почетной должности представителя римского колхоза. Бывает такое, что ты не на своем месте. Пока он был пацаном, и за него правили другие, все было отлично. Потом он стал взрослеть, и начались некие траблы. Главный трабл заключается в том, что людям с повышенной эмоциональной возбудимостью, артистическим складом характера, нечего делать во главе государства. К сожалению, практика 20 века и 21 века об этом свидетельствует. У нас с тобой начинается волнение в Германии. Вот. Нерон приказывает некоторым товарищам, так сказать, разобраться. Волнение в Германии перекидывается на римские части, которые должны их давить. Ну, понятно, спровоцировали. Кто-то изнутри там провоцирует. Где снаряды? Вот. Эти люди объявляют о том, что, в общем, они выходят из повиновения римских императорских властей. На подавление бунтовщиков направляется еще одного командующего. Еще один командующий в плане генеральской солидарности, он плюс еще он трусоватый был, он понимает, что там его, скорее всего, или собственные солдаты убьют, или его восставшие римские легионы убьют. И что делать? А в Испании притаился лысый, прекрасный главнокомандующий всех на свете, так сказать, людоедских Гальба. Вот. И направлен на подавление командующий, бежит к Гальбе со словами: а давай мы сделаем императором, тогда мне воевать не придется. И с тем мы договоримся, и с тем мы договоримся. Пойдем на Рим. И вот они типа двинулись на Рим. Еще ничего ровным счетом не произошло. Нерона обожают в Греции, Нерона обожают в Египте. Нерон – кумир восточной части империи, наиболее развитый экономически, политически, как угодно. Вот. Но движется на тебя какая-то восставшая шушера. Ну, как не шушера, бывшие, так сказать, римские войска, а теперь официальные мятежники. Ну, можно организовать сопротивление. Рим тогда, естественно, никто штурмом не брал, попробуй его возьми. Можно в Риме отсидеться. Нерон решил бежать, так как начал всех подозревать: эти восстали, вокруг меня одни враги. Еще ничего не произошло.
Кругом измена.
Кругом измена. А он артист.
Да, да.
Он реально артист. И опа, слухи о том, что преторианцы в своем этом лагере за стенами Рима.
Уже и эти.
Да. Уже все. Он бежит от собственной охраны, от преторианских, так сказать, от преторианских частей, кого-то там пытается арестовать, что-то, ну, в общем, начинается лихорадка. Бежит в порт, Новостию, чтобы уплыть, уплыви на восток, выдохни, собери еще легионы, за тебя там золото тебе дадут столько, потому что ты греки тебя считают агентом своего греческого влияния, а уж не говоря там про всех остальных. Ну, вернись. Нет. Ему что-то жмет Нерона, и в этом порту бежит в сады, в пригородные. Там ночует в садах. В садах ему за каждым шорохом ничего еще нет. Что, кто? А, меня все хотят убить. Возвращается в Рим. Еще один прекрасный шаг. Только что убежал, обратно возвращаешься. В свой дворец. Дворец пустой. Не то чтобы разграбленный, но, в общем, ветер гоняет бумажки по полу. Такая. Он ходит, ну, типа Адольф там по рейхсканцелярии, а только все разбежались. Вот, туда-сюда. Все, надо окончательно отсюда бежать. Ночь проводят в кошмарах, то есть бежит. И тут ему кто-то говорит, кто-то, ну, какие-то опытные люди. Вот, Гальба еще далеко, и там.
Идти.
Да, да, да. Что он: убейте меня. А мимо него все разбегаются, никто с ним связываться не хочет, потому что видят, что человек сходит с ума. Убейте меня. Никто его убивать не хочет. Тогда Нерон произносит, мы все знаем фразу, какой великий актер умирает, да, но моя любимая фраза у Нерона: у меня нет ни друзей, ни врагов, чтобы меня убили, понимаешь? Чтобы я… Он не может сам себя убить. Для римлян это вообще на самом деле грань такая, да? У меня нет друга, чтобы он оборвал мою жизнь, и врага нормального нет, чтобы он меня запырял, что чрезвычайно точный диагноз ситуации, абсолютный вакуум, не враждебный, просто вакуум. В конце концов, уговаривает и его секретарь, так сказать, его пыряет ножом. Этот секретарь известен тем, что он хозяин раба, а этот раб один из выдающихся римских философов-стоиков. Да, Эпиктет такой, да. И вот Нерона, значит, там заваливают коврами. Все. Вот человек сам совершил государственный переворот. Ну, а потом в Риме начинается год четырех императоров. Веспасиан, который за время...
Гальба, Атон и Вителли.
Гальба, Атон и Вителли, да. Вот Веспасиан, к тому времени уже пропитавшийся немножко еврейским духом мессианства, уже прослышав о том, что евреи твердо уверены, что повелитель мира будет из Иудеи. Сынок, а мы с тобой в Иудее сейчас? В Иудее, папа.
Обратите внимание, да.
Ну, тогда, может быть, евреи как-то что-то знают. Народ-то, в общем, как ты понимаешь, умный. Да-да-да. Поеду я, сынок, наверное. Папа, поезжай. А я здесь буду доделывать дела. Веспасиан уезжает, и мы его на время покидаем. А Тит берет Иерусалим, а потом берет и храм. Вот. Но перед этим совершенно понятно, что эвакуация состоялась, потому что один из организаторов восстания, активных участников восстания, человек, принадлежащий к жреческому сословию, Иосиф Флавий.
Джозеф, да.
Да, Джозеф Флавий. Вот. Он оставляет, значит, прекрасное описание о том, что... Ну, люди, почитайте, «Иудейская война», Иосиф Флавий, там это все описано, о том, как Бог евреев покинул Иерусалим. Здесь есть определенная тонкость. О том, как Бог евреев покинул Иерусалим, у нас есть, ну, я могу предложить тебе два описания. Первое описание еврея Иосифа Флавия, второе описание, ну, будем называть его римлянина Тацита. Тацит по происхождению из Галлии. Вот он из завоеванных. Так вот, ну, спустя несколько дней после праздника, в 21-й день месяца Артемисий, увидели чудесное знамение, поверить в которое было трудно. Рассказ мой, наверное, покажется вам небылицей, если бы в основу его не легли свидетельства очевидцев. А последующее несчастье, то есть это все дело подтвердили. Перед заходом солнца по всей стране видели, как в небесах, среди облаков, пронеслись колесницы, прошли ряды пехотинцев во всеоружии. Ну вот, и, в общем, тын-тын-тын, все эти обороты пропускаю, и после чего производимый множеством голос раздался: «Мы уходим отсюда». Это первое описание. То есть в небе возникло, над храмом возникло некое видение, боевые колесницы, ряды какого-то небесного воинства, они просто вот уходят, и огромный многоголосый голос произнес: «Мы уходим отсюда». Видели, как в небе сталкивались боевые порядки, как алело оружие, и как небесный огонь внезапно осветил храм. Врата храма неожиданно распахнулись, и раздался голос, гораздо больше, чем голос человека, сказавший, что боги уходят. Иосиф Флавий это описывает следующим образом. Ну, не буду я пересказывать иудейскую войну, Иосиф Флавий. Суть такая. Бог, говорит Иосиф Флавий, давно уже на самом деле постепенно покидает Иерусалим, потому что мы грешим, это мы пустили римлян. Римляне – это оружие Бога. Бог на стороне римлян, это говорит Иосиф Флавий, еврей.
Да.
Бог на стороне римлян. Эту тактику объяснения будут использовать, поверь мне, до христианства, при христианстве и сейчас ее используют.
Да.
Посмотрите сами. У римлян все получается. Бог организовал им такую погоду. Вы видели когда-нибудь, чтобы шли такие дожди, чтобы наши реки вздулись, и в них было столько воды, что римляне могут пить сами, поить лошадей, верблюдов там и все такое прочее? Такого не было никогда. Вы видели, чтобы был такой урожай? Римляне совершенно спокойно фуражируются за счет нашей земли и нашего урожая. Вы видели так, чтобы вот просто посмотреть на них? Вы видите, какой у них порядок, какая у них логика, как у них все получается, как они строят, как они мастят, как они знают, что делать, пока мы, евреи, сталкиваемся, спорим, размахиваем руками и, так сказать, кровопролитствуем, но в некой такой озлобленности. Эти абсолютные методисты. Они знают, кто-то их ведет. Иосиф Флавий говорит, что Бог иудеев является организатором римского вторжения. Римляне его оружие, а это значит,
неплохо,
что Бог иудеев является Богом римлян в данный момент, что он перешел на сторону Рима, что он карает нас своей волей, своей мощью, используя в качестве оружия римскую армию, Веспасиана, Тита и вот все такое прочее. Ну и самое главное, мы привели римлян в Иерусалим, и Бог увидел римлян. Как мы привели? Иерусалим брали римляне, это вот они берут Рим сейчас или в третий, или в четвертый раз. Почему я так? У нас первое взятие Иерусалима, когда Помпей приходит. Второе взятие Иерусалима – это Сосий, но это можно не считать. Вот, и третье взятие Иерусалима вот типа сейчас происходит. И всякий раз у римлян все прекрасно получалось. Вот, потому что вспоминаем, с чего наша первая встреча с тобой начиналась, да и во второй мы об этом говорили, о том, что иудеи, римляне, они не нападали, вот, опа, нападем на Иво, они спокойно ждали, у них там умирает Ирод, вот, очередной, вот, и, соответственно, это второе взятие, два сына Ирода устроили, там, Геркана и второй, забыл, они там устроили между собой свару, один кинулся, как друг и союзник Рима, и типа законный, он кинулся к римлянам, римляне говорят, ну, не хотим, я вас умоляю, ну, ладно, если ты друг и союзник римского народа просишь о защите, брат на тебя ополчился и поднял все скверное, гадкое, мрачное, омерзительное, нарушение всех божеских законов, тогда мы…
Тогда другое дело.
Тогда да. И вот, вот таким вот образом, потом еще раз это было и так далее. Мы сами их привели, наш Бог ушел к ним. Надолго ли, не знаю. Поэтому я, а так как я жрец и жреческого рода, из подвижников Моисея я происхожу, ну, в принципе, от Моисея я происхожу. Вот, и от его брата Аарона я происхожу. Я ухожу вместе с Богом. До свидания.
Вот это ловко подвел, молодец.
Поэтому называется иудейская война.
Это вовсе и не предательство. Сам Господь велел.
Вот. У Тацита все по-римски более прямолинейно. Бог, ну не только Тацит, но для простоты скажу, в общем, у римских, у римского нарративного блока там такая история. Римский дух, он приятен всем. И какой бы ни был там этот вот иудейский вакх, ну давай, те, кто не смотрели про христианство, персидский царь Кир восстановил второй храм. Пришел Александр Македонский, притащил с собой греков. Греки, ну, в частности, селевкиды, организовали на территории, ну, то есть они значительная часть империи Александра Македонского стала империей селевкидов. На определенном этапе селевкиды стали щемить иудеев и приватизировали, а потом и закрыли второй храм при полной поддержке абсолютно выродившегося иудейского храмового жречества. Храмовые высшие жрецы, ну, первосвященники и члены Синедриона взяли себе греческие имена, там, Менелай, Езон. Вот, когда очередной Антиох объявил, что великий храм Иерусалима перепрофилируется в храм Юпитера, ну, в храм Зевса, вот, а люди, значит, которые хотят в этот храм прийти, должны поклоняться теперь, так сказать, Зевсу, вот, или Дионису, то первосвященник возглавил шествие, это вакхическое шествие. Вот. По этому поводу иудеи подняли восстание маковеев. Восстание маковеев было сирийцами, ну, сирийскими греками, фактически подавлено. Но Рим выправил свои волчьи уши из-под шапочки и сказал: право нации на самоопределение. Маковеи – это вам не абы что, это вполне
попросил,
себе
да,
народ, они достойны своей государственности. И селевкиды, и без того уже побитые римлянами, сказали: ах, вот как, ну ладно. И возникло, собственно говоря, у нас очередное издание еврейской государственности, правили, значит, потомки Маковеев. Вот. Потом потомки Маккавеев кончились в первом веке до нашей эры, и к власти прорвался абсолютно не иудей, вот, Ирод Великий, который был одним из самых блестящих дипломатов вообще всех времен и народов, который вовремя предавал всех, кого надо предавать, и дружил с теми, с кем надо было дружить. В конце концов, он безошибочно выбрал Октавиана Августа в качестве своего, ну, вот. И для Рима...
Это он, который... So you are the Christ, Mr. Wonderful Christ.
По священному писанию – да, а по несвященному писанию – нет. Это Ирод Агриппа. Не Ирод Великий, а Ирод Агриппа. Не будем только...
Да, не углубляемся.
Нет, 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 иначе будет страшно совершенно. Вот. Так вот, по римским источникам Вакх, они давно уже эвакировали этого самого странного бога евреев. Угу. Они выпустили даже монету, мы ее показывали уже с тобой про христианство, когда говорили, там просто написано «иудейский Вакх», потому что типа того, все очень похоже, они постоянно там и так далее.
Не надо ничего изобретать.
Не надо, да. Это иудейский Вакх, и он с нами. Вот. Что тут такое? Просто евреи этого пока не понимают, но они это в конечном итоге поймут. Тут надо доколотить нам следующее, потому что не просто так покинул, да, Бог Иерусалим. Бог Иерусалим покинул праздник Шавуот. То ли это Иосиф Флавий в силу своей национальной мудрости. Ну, я думаю, что это несуществующий римский генштаб придумал такую, значит, мульку раскручивать о том, что Бог покинул Иерусалим в праздник Шавуот. Это день обретения скрижалей. Господь вручает Моисею скрижали Завета. И это грандиозный праздник для евреев. С этого момента между евреями и Богом существует Завет. И в этот
договор, то есть.
Договор, да, договор. И в этот же самый праздничный день Бог со всем своим воинством, с колесницами, с пехотой, вероятно, эта пехота возглавляется, ну, для христиан это архистратик Михаил, вот, они покидают Иерусалим, потому что в Иерусалиме Богу теперь делать нечего, Бог сделал свою ставку. И на этом, что называется, завет, будем считать, закончен, друзья мои, живите теперь с нами, СПКР.
Толково.
Вот. Или же это все-таки Иосиф Флавий так придумал, чтобы вот, ну уж если в такой день, то я
вот это да. Погнал строку справа налево.
Да, 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 да. А напоследок он сказал: поэтому и наши предки, превосходящие нас и душой, и телом, и всем другим прочим, уж не знаю чем, подчинились римлянам. Они были мудрее нас, наши предки. Это мы с вами в непонятное просто с размаха вбились. Я, правда, тоже в этом принимал активнейшее участие. Но Бог мне судья, Бог мне судья.
Не вы.
Поэтому, друзья мои, до свидания, до свидания, до свидания. Так вот, как это все у нас с тобой аукается, ну, условно скажем, вот эта вот замечательная военно-пропагандистская акция разбитого восставшего и хитромудрого, так сказать, римского командования. Когда Иисус выходил из храма, один из его учеников сказал ему: «Учитель, взгляни, какие камни здесь, какие здания». Храм – это не одно здание, а храмовый комплекс огромной части Иерусалима. «Смотри, как здесь, учитель, смотри, как здесь». Иисус ответил ему: «Видишь эти большие здания? Не останется здесь камня на камне, который бы не снесли». Это пророчество, то есть, ну, по Священному Писанию,
да, да, да,
это
да.
Происходит за несколько десятков лет. Вот. Разрушение римлянами Иерусалима для христиан, которые к тому времени в самом зачаточном состоянии стали появляться и выделяться из иудаизма, это не является каким-то категорическим злом. Это то, что предсказал, а после и исполнил сам Иисус Христос. Вот. Будем подытоживать каким-то?
Да, пора.
Да там мы пропустили привлечение гальских богов.
Ну, там понятно, да, там
да,
попроще.
Да, да, африканских богов, мелких азиатских богов. Наиболее пронзительная история была Хотя тут уже просто археологические источники подключились. Не просто какие-то нарративы, а просто в Малой Азии нашли посвятительную надпись вот, полководца Исаврика вот, о том, что он берет, так сказать, город Исавр и посвящает. То есть, вроде как бы у нас с тобой обряд эвокации получил уже не нарративное, а материальное подтверждение. Вот. И тоже божественные обитатели этого обреченного города перешли на сторону Рима. Сейчас могу тебе сказать, я вот сейчас, мы с тобой там несколько раз встречались по этому поводу, да, по поводу эвокаций. Я ведь гнал тебе абсолютное старье, потому что сейчас, да, критическая школа набирает обороты. Я прочел, ну, как минимум, 3 диссертации, одна из которых на русском языке, посвященная тем, что вообще никаких эвокаций не было. Угу. Что все это последующие констракты, конструкции, которые в III веке нашей эры наклепали, да, митраисты-христиане, доколачивая, да-да-да-да-да. Мне критическое, ну, кто я такой, но тем не менее скажу, мне вот это гиперкритическое отношение к римскому нарративному, ну, к римскому нарративу, посвященному эвокации, меня этот гиперкритический подход не очень убеждает. Потому что всякий раз я вижу исследователя, который мне говорит, а чем еще подтверждается? Ну, вот есть это. Да-да, а новых источников есть? Новых источников. А эти смутные. А там, может быть, и не так было. Да 100%.
Может быть.
100% да. Не так было. И что предлагаете вы? Что это все придумка, так сказать, каких-то злокозненных митраистов, христиан и Макробия? Вот тогда давайте мы, если Макробий здесь придумал, ну, давайте тогда мы этот же самый гиперкритицизм отнесем и к свидетельству Макробия, ну, то есть к описанию Макробия первых шагов Рима, как вообще города.
Да.
Тогда это стопроцентная придумка. Они говорят, да, и тут они попадают в ловушку. Потому что, да, смертельная ловушка. Потому что последнее время археологи работают в Риме очень хорошо. И как ни странно, то, что предсказывал и Леонидовна Маяк, вот, это совершенно неожиданным образом получает подтверждение уже материальное. То есть находят это. Не то, что в том месте, где говорил Макробий, но во всяком случае, вот вся эта история, которая в XIX веке была господствующая, то, что римская история – это абсолютная придумка, придумка Тит Ливий по заказу, значит, мецената. Меценат выполнял преступные приказы Августа. О том, чтобы сконструировать историю Рима, чтобы было как у людей, и Тит Ливий просто брал...
Не мы первые стоим перед такой задачей.
Греческую историю брал, по-быстрому ее переделывал, придавал, одевал ее в римские, значит, штанишки, ну, воображаем, давал римские имена, брал римские сюжеты и просто гнал абсолютную дезу в века.
Да.
Вот эта концепция, господствующая в XIX веке, да, ну там,
да.
Она теперь все нет. Все-таки археология очень многое подтверждает. Ну, я не хочу, чтобы я просто не хочу, чтобы эвокация была выдумкой. Я хочу, чтобы были дидетиции, чтобы был СПКР, чтобы были эвокации. Чтобы...
Очень интересно. Очень.
Ты просто очень добрый ко мне.
Нет. Я повторюсь. Это какое воздействие оказывало на моральное качество войск, все их боги уже за нас, осталось только растоптать всё.
Да?
Будут сопротивляться, но сила на нашей стороне. Это огромная часть успеха, я считаю.
Да.
Ловко придумано. Умные люди были.
Извини, что перебил. Я предлагаю попробовать еще посмотреть на Рим. Ну, немножко более трогательными глазами. То есть мы что-то про войну, про дипломатию, про хищноту, про штурмы, кровищу.
Это сущность.
Да. А давай попробуем вот какие-то ритуалы, связанные с рождением ребенка, со свадьбой и с прощанием с умершим. Вот, попробуем вот эти вот ритуалы, попробуем посмотреть на повседневную жизнь Рима, которая вот 100% ни в одном из сериалов, фильмов и в книжках их нет. Вот, о них можно знать только лопатя какие-то сугубо научные книжки и какие-то совершенно странные и недоступные для вот такого вот источники. Попробуем скомпоновать. Вот я ношу здесь некий амулет, ну, мне мама его повесила. Вот. А это во многом и зримо. Обычай вешать на шею защитный амулетик ребенку, чтобы его беда не коснулась. Вот. Погремушечка, если перевести с латыни. Погремушечка, которую мама поцеловала, повесила тебя на шею. И эта погремушечка, она постоянно говорит маминым голосом, мы его не слышим, а силы зла слышит. Отойдите от него, отойдите от него. Это мой мальчик. Я хочу, чтобы мы вот по поводу этого немножко поговорили.
Давай.
Ну, как-нибудь.
Спасибо, Жан Александрович.
Спасибо, Дмитрий Юрьевич.
Ох, глубоко берешь. На сегодня все.